Дорогие братья и сестры, я вас тоже всех приветствую, мир вам. Прежде чем мы с вами обратимся к тексту Священного Писания, мое желание предложить вам вот подумать или ответить на следующий вопрос. Как вы думаете, сколько есть или может быть пороков в человеке? Вот как вы думаете, сколько есть или может быть пороков в человеке? Наверное, много, согласитесь с этим, да? Наверное, много. Очень давно на севере Африки, в городе Александрия, жил человек, которого звали Филон. Его вот так и называют сейчас Филон Александрийский. Это очень известный иудейский религиозный мыслитель. А его труды очень ценятся, они очень полезны. Вы знаете, говорят, что вот как-то он взялся в одном из своих трудов вот подсчитать количество пороков в человеке. И, может быть, к нашему удивлению, вот этот человек, мыслитель, ученый, он подсчитал аж 140 пороков. То есть вот он взялся подсчитать, сколько же может быть пороков в человеке, и насчитал аж 140. Вот по выводам Филона Александрийского, столько есть много зла в человеке. Мы сегодня с вами обратим внимание на библейский текст, который также говорит о пороках человека, и не только о пороках, но и о добродетелях. Мы сегодня с вами прочитаем противопоставление добродетелей порокам человека. Прошу вас открыть послание Галатам, 5 главу. Мы будем читать с вами с 19 стиха. Послание Галатам, 5 глава, с 19 стиха. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот я предлагаю вашему вниманию этот библейский текст, и мы вот попробуем с вами немножко порассуждать, чтобы сделать, я думаю, интересные и важные для нас с вами выводы. Вот в прочитанном тексте есть два слова, которые помогут нам очень хорошо вот в изучении значения этого отрывка. Слово «плоть» в 19 стихе и слово «дух» в 22 стихе. Значит, два слова – это слово «плоть» и слово «дух». И вот чтобы мы с вами не путались, я бы хотел бы предложить вам, братья и сестры, слово «дух» в 22 стихе понимать в смысле «святой дух». А слово «дух» в 22 стихе понимать в смысле «святой дух». Вот в наших Библиях оно написано с маленькой буквы, но смысл отрывка – он как раз-таки позволяет сделать такое предположение, что Павел пишет о плоде Святого Духа. Слово «плоть». Вы знаете, в Священном Писании слово «плоть» оно используется в нескольких значениях. Вот, допустим, одним из самых распространенных значений или основных значений слова «плоть» – это тело человека, которое состоит из разных членов. Или слово «плоть» – это иногда цельная личность человека. То есть вот в некоторых случаях, если читать Евангелие, нет ничего негативного в значении слова «плоть». Вот есть даже один библейский текст, в котором это слово использовано по отношению к Иисусу Христу. Это апостол Петр в день Пятидесятницы, вот он цитировал Ветхий Завет и сказал, что «не оставлена душа Христа в аде, и плоть его не видела тления». То есть вот в некоторых текстах Священного Писания слово «плоть» ничего не несет в себе негативного. Но в то же самое время вот в Священном Писании нет простого подхода к телу человека. Вот в Священном Писании нет простого подхода к телу человека. Да, тело – это оболочка, а тело – это обитель души, а тело – это храм Духа Святого. И, конечно, есть еще одно значение вот слова «плоть», которое интересует нас сегодня с вами – значение, в котором Павел использует это слово. Слово «плоть» как греховное начало в человеке. Вот когда Павел пишет «дела плоти известны», он говорит, вот использует это слово в смысле как состояние грешного человека. То есть плоть – это состояние грешного человека. И вот даже если просто прочитать вот эти вот пороки, братья и сестры, можно сделать интересный вывод. Плоть – это не бездействующее вещество в человеке, а наоборот, это то, что имеет силу влиять, руководить человеком. А плоть, вот посмотрите на пороки, на количество этих пороков, она имеет в человеке нескончаемый аппетит. А плоть – это очень активная духовная сила в человеке, сила, благодаря которой человек грешит. И вы знаете, вот как раз-таки у нас с вами, вот читая этот библейский текст, у нас есть с вами возможность увидеть образ плоти, как вот греховное начало в человеке. Если можно вот так выразить, у нас сегодня с вами есть возможность посмотреть плоти в глаза, посмотреть плоти в лицо, что же вот она из себя представляет. И увидеть это мы сможем благодаря вот тому, что Павел называет дела плоти. Дела плоти или действия, которые открывают для нас с вами лицо плоти. Я прошу вас просто для себя представить вот стебель растения, из которого растут веточки. Вы знаете, вот стебель растения, вот представьте для себя, это плоть человека, в которой живет грех. А разные веточки, выходящие из этого стебелька, это то, что выходит из плоти человека, или, если можно так выразиться, это то, что производит на свет плоть человека. И вот посмотрите на библейский текст с 19 стиха. Теперь для нас с вами вот представлен своего рода каталог или список пороков человека, в человеке. А вот Павел нашел нужным оставить для читателя 18 пороков плоти. А вы знаете, что интересно, братья и сестры? А вот таких вот каталогов или вот таких вот перечислений в Священном Писании есть несколько. Они, знаете, мы сейчас попробуем сделать вывод, похожи или не похожи. Но вот таких вот перечислений пороков в человеке в Писании несколько. Я вот напомню, в пятницу мы читали этот текст Евангелия от Марка, вот слова Христа, когда Он говорит, что внутрь из сердца человеческого исходят, и затем Господь тоже перечисляет каталог пороков человека. Он говорит, злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Вот представьте себе, братья и сестры, что-то похожее. Я думаю, вы вспомните эти тексты, есть в послании к римлянам, в послании к коринфянам. То есть вот как минимум 3-4 вот таких вот каталога пороков человека в Священном Писании найти можно. И вы знаете, вот что интересно, если их поставить рядом и вот смотреть, как они как перечисляются, будь то Христос говорит об этом или Павел, не так легко найти сходство. Списки пороков человека, они не похожи друг на друга. Вы знаете, все это для нас с вами говорит о том, что есть огромное, богатое разнообразие дел плоти. Есть огромное, богатое разнообразие пороков, которые живут в человеке. Христос об этом предупреждал нас, Павел об этом предупреждает. Вот, знаете, просто вот порассуждать об этом тоже очень интересно. Вот, ну, давайте мы представим себе, что как будто бы вот только что с вами узнали, что столько много пороков может быть в человеке. Вот только мы прочитали с вами вот слова Павла или слова Христа, и вы знаете, вот мы понимаем, что их очень много. Вот мне кажется, вот сразу какое-то в сердце предостережение, а как же теперь быть? А как мне нужно найти каждый порок? Смогу ли я распознать порок? Смогу ли я, вы знаете, дать название каждому этому пороку? Как можно разобраться в человеке? Это должно быть очень тяжелый труд. То есть вот такое может появиться впечатление. Я прошу вас посмотреть 19 стих, что пишет нам Павел. А Павел пишет совсем другое, братья и сестры. Он говорит, что дела плоти известны. Павел говорит, дела плоти известны. Оказывается, для нас с вами не нужно большого труда распознать дела плоти. Оказывается, распознание дел плоти, оно доступно для разума любого человека, для суждения любого человека. Оказывается, наш с вами разум свободно может разбираться и судить о делах плоти, о пороках в человеке. Интересно, что апостол Павел, вот перечисление пороков, заканчивает вот такой вот фразой. 21 стих он говорит «и тому подобное». То есть начинает и говорит, что дела плоти неизвестны, а вот перечислив, говорит «и тому подобное». То есть все это говорит о том, что, братья и сестры, нет нужды перечислять каждый порок, а нет нужды найти имя каждому пороку, потому что они похожи, а их можно распознать, они известны. То есть вот Павел как бы главное он уже сообщил. И поэтому мы вполне можем предположить и сделать вывод, что вот список, оставленный апостолом Павлом, братья и сестры, это только поверхность. И вот так вот, изучая вот этот текст, еще хотелось бы обратить внимание, вот для чего или почему Павел оставляет вот такой вот странный, может быть, список пороков человека. Вот в 21 стихе для нас с вами оставлено очень серьезное предупреждение. Вот Павел заканчивает перечисление пороков и говорит, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Вот почему нужно было оставить вот эти вот пороки в человеке, а пороки человека, а для того, чтобы читатель мог вот прочитать о том, что они существуют, и от апостола получить вот это вот заверение или предупреждение: будьте осторожны, поступающие так Царствие Божие не наследуют. Ну вот теперь, мне кажется, вообще можно запутаться немножко, потому что, когда читаешь о пороках, которые перечисляет здесь апостол Павел, но если быть честным по отношению к себе, братья и сестры, мы с вами согласимся, что некоторые из пороков встречаются в нашей жизни, некоторые из пороков встречаются в моей жизни. Так что же получается? Получается, с одной стороны, Павел говорит, есть пороки, с другой стороны, он говорит, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Почему же, Павел, ты терзаешь нашу плоть, нашу совесть? Почему же ты заставляешь вот нас беспокоиться? Ведь мы часто видим вот эти вот пороки в нашей жизни, и очень часто они беспокоят нас. Знаете, братья и сестры, вот у меня нет такого желания, чтобы мы с вами как-то успокоились в нашей борьбе с пороками, но вот в этом библейском тексте есть одно слово, которое помогает ответить вот на вот эти вот наши с вами беспокойства. Я прошу вас, обратите внимание на слово «поступающие». Поступающие так Царствие Божие не наследуют. Вы знаете, вот у любого глагола есть форма времени, вот, которая как раз-таки и показывает, когда или на протяжении какого времени происходит действие. Вот интересующее нас с вами слово «поступающие» – это деепричастие или вот форма глагола, которая находится в настоящем времени. Это не прошедшее время, то, что когда-то совершилось, или не будущее время, то, что когда-то совершится, а действие, которое показывает процесс, ход или развитие. То есть для нас с вами не оставлено, завершение действия не отмечено. Другими словами, пороки, о которых говорит апостол Павел, он показывает их как практику жизни. Вражда – как практика жизни. Зависть – как практика жизни. Гнев – как практика жизни. Я думаю, мы не можем быть полностью свободны от некоторых из этих пороков, но если какие-то из этих пороков или из дел плоти становятся регулярным делом нашей жизни, становятся практикой, вот здесь Павел говорит, это уже беда. Итак, поступающие так, Царствие Божие не наследуют. И, конечно, вот здесь очень важно увидеть, что вот Павел подчеркивает или также в этом рассуждает о вопросе Царства Божьего. Конечно, братья и сестры, вот о Царстве Божьем больше всего, наверное, говорил наш Господь Иисус Христос. Вот у Павла не так много, как вот Господь говорил. Но вот Царство Божие, братья и сестры, это вот такая особая сфера, где всем управляет Бог. А Царство Божие – это такая сфера, где безукоризненно, вы знаете, исполняется воля Бога. Больше того, Царствие Божие – это такая сфера, где нет никакого зла, где нет никакого греха, то есть все самое хорошее для человека находится там, где Бог царствует. И вот говоря о Царстве Небесном из прочитанного текста, для нас с вами нужно обратить внимание на вот это вот слово «наследуют». Павел говорит, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. То есть теперь он нас с вами переносит в будущее время. Вообще вот в Писании действительность Царства Божьего, братья и сестры, это и настоящее время, и будущее время. Если можно так выразиться, Царствие Божие, братья и сестры, это двойное измерение. В нашем тексте мы читаем о человеке, который находится на пути в Царствие Божье. То есть мы с вами еще не наследовали Царствие Божие, вот события этого мы еще с вами ожидаем. Это тоже очень интересно. То есть вот мы можем увидеть то, что Павел думал о жизни христианина. То есть он показывает нам христианина как человека, который устремляется в будущее. Человек, который смотрит в будущее на то особое время, когда вот придет Христос, и мы вот в этом смысле наследуем Царство Божие или Царство Небесное. Знаете, вот Павел рассуждает и говорит, что началом Царства Божьего для человека является дар Святого Духа. Вот когда Господь дает в сердце человека дар Духа Святого, это начало вот наследия Царства Небесного. Но человек находится на пути, или человек становится участником процесса, который закончится либо при воскресении из мертвых для кого-то, либо при пришествии Иисуса Христа. Вот поэтому апостол Павел говорит нам о том, что все-таки, братья и сестры, мы должны беспокоиться в настоящее время о том, чего мы с вами ожидаем в будущем, ожидаем Царства Небесного. И вот пока мы с вами находимся на пути о Царстве Бога, необходимо знать следующее. Оказывается, братья и сестры, есть пороки, которые для человека закрывают вход в Царство Небесное. Оказывается, есть пороки, или правильнее сказать, состояние человека, которое закрывает для человека возможность вход в Царство Небесное. Вы знаете, братья и сестры, читая Священное Писание, вот именно истина о Царстве Небесном, она такая, что только удовлетворив определенные условия, человек получает возможность наследия. Только удовлетворив определенные условия, поставленные Богом, человек получает возможность наследовать Царство Небесное или Царство Божие. Напомню один стих. Иаков очень хорошо написал. Он говорит: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Бог обещал любящим Его?» Вы знаете, есть условия, когда говорится о Царстве Божьем. Иаков говорит, условие – это любить Бога. Апостол Павел говорит, что условие – это наше состояние. То есть есть такие пороки, вот, имея которые, человек не сможет наследовать Царство Небесное. Итак, братья и сестры, Павел напоминает нам с вами о том, что мы имеем пороки, о том, что мы с вами имеем плоть или вот греховную природу. Он предупреждает нас об вот этой опасности стать обремененными пороками плоти. Опасность очень большая, потому что решается вопрос наследия Царствия Божьего. И как бы Павел нам говорит с вами, будьте уверены в том, что вы находитесь с Богом. Вот если идти дальше, немножко тон вот этого отрывка меняется. Посмотрите, пожалуйста, 22-23 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Вот теперь немножко другой вот смысл или другое значение слов Павла. Обратим с вами внимание на слово «плод». Ну, это, наверное, сегодня ключевое слово нашего с вами служения. А слово «плод» в Священном Писании, вот в буквальном смысле, оно очень часто встречается на страницах Библии. Вы знаете, в Библии самым распространенным плодом, о котором можно прочитать, это виноград. А следующий самый распространенный плод – это оливки, и затем это смоквы. А в Священном Писании можно прочитать о яблоках, дынях, финиках, гранатах и так далее. Но вот кроме буквального значения вот этого слова «плод», есть еще и образное значение вот этого слова «плод». И образно в Библии говорится, допустим, о плодах праведности человека или говорится о плоде покаяния. И, конечно, вот в нашем с вами случае Павел говорит о том, что есть плод Духа Святого. Знаете, если попытаться вот это вот слово, значение слова «плод» перевести в нашу с вами культуру, вот в то, как мы с вами живем, и если попытаться подобрать самое близкое по значению слово, то это будет слово «результат». То есть, если мы с вами хотим понять значение слова «плод», вот каким его использовал апостол Павел, и посмотреть на наше с вами время, то, скорее всего, самым близким по значению слову «плод» будет слово «результат». А результат в смысле того, что получается благодаря деятельности или благодаря какой работе. Поэтому, братья и сестры, плод Духа Святого – это такие добродетели, такие качества, которые являются естественным результатом соприкосновения или общения человека с Духом Святым. Плод Духа Святого, братья и сестры, это такие качества, которые являются естественным результатом соприкосновения или общения человека с Духом Святым. Вот поэтому вот эти вот два стиха, 22 и 23 стих, это еще один каталог, или еще один список, но только уже не пороков, братья и сестры, а добродетелей в человеке, перечисление добрых качеств, а добрые качества, которые являются результатом нашего общения с Богом. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Вот мы с вами выше отметили, что в Библии есть несколько каталогов пороков человека. Но что интересно, братья и сестры, оказывается, есть и каталоги похожие или списки перечисления и добродетелей в человеке. И опять напомню некоторые, я думаю, это очень знакомые тексты для вас, вы их хорошо вспомните. А допустим, апостол Петр в втором послании пишет и говорит, что «покажите вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие». Любовь – это тоже перечисление добрых качеств в человеке. Или апостол Павел Тимофею пишет: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, житии, любви, духе, вере, чистоте». Есть еще несколько. То есть это вот есть и каталоги пороков в человеке, и есть перечисление добрых качеств или добродетелей в человеке. Знаете, братья и сестры, конечно, для нас будет, может быть, интересно сравнить, вот, что Писание говорит о пороках человека и что Писание говорит о добрых качествах человека. И я думаю, если вот так вот вместе их рядом поставить, первое, что бросится в глаза, оказывается, пороков в человеке, братья и сестры, намного больше, чем добрых качеств. Это, думаю, основной вывод, который мы можем сделать, вот сравнивая список пороков и список добродетелей человека. Пороков в человеке намного больше. Вот на примере нашего с вами текста мы даже можем сравнить, вот представьте, 18 пороков и 9 добрых качеств. То есть пороков, просто так вот предполагая, может быть, по-детски, в два раза больше, чем добродетелей. Об этом тоже очень интересно постоянно помнить. Дорогие братья и сестры, делать добро не так легко и не так просто. Я думаю, братья и сестры, вот если помнить об этом, то совсем по-другому можно смотреть на других людей. Особенно вот, братья и сестры, очень как-то хорошо вот теперь будет замечать вот то, когда человек делает доброе. Или заметить в человеке доброе. Потому что иногда сделать добро, это действительно считается подвигом. Даже смотря на наш с вами текст, вот просто представьте, братья и сестры, нам с вами в два раза легче причинить боль человеку и в два раза труднее оказать любовь для человека. Давайте мы будем помнить и ценить вот в других добро. Давайте, братья и сестры, будем помнить и давать правильную оценку самому себе. В нас есть много пороков, в плоти живет много пороков. Вот только представьте, насколько нужно быть нам осторожными, чтобы не делать зла. Насколько нужно быть осторожным, внимательным, чтобы не делать зла в своей жизни. Такова странная природа человека, такова плоть человека. Практически не нужно никаких усилий, чтобы делать зло. То, что вполне естественно для нас, это ненависть, обманывать, злиться, ссориться, завидовать. Итак, братья и сестры, пороков в человеке намного больше, чем добродетелей. Ну вот если уже не говорить о пороках, а говорить о добродетели, о списке добродетелей в человеке, и опять вот если сравнивать, допустим, что Павел говорит или Петр, можно увидеть одну особенность. Вы знаете, оказывается, в христианских добродетелях, в добрых качествах есть одно особое качество, которое всегда стоит выше всего. Я думаю, вы догадаетесь, какое это качество. Как вы думаете, братья и сестры? Любовь. Возьмите любое перечисление добрых качеств. Основным, может быть, не первым, но основным всегда будет любовь. И Павел наше перечисление тоже начинает вот с этого качества. Он говорит, что вот плод Духа – это любовь. Вы знаете, говорят, что вот в то время, когда жил апостол Павел, у греческих философов тоже были каталоги добродетелей, то есть люди тоже говорили о добродетелях. Но христианство, вот оно особенно тем, что из всех добродетелей христианство выше всего или на первое место, основа всего, всегда ставит любовь. То есть вот у философов они были как-то одинаковы, эти добродетели, одинаково рассуждали о добрых качествах в человеке. Вот наш Господь, он, знаете, вот любовь не то, что даже выделяет в одно качество, а скорее показывает любовь как, вот как основу для всего. Вы знаете, поднимает выше всего. Это не отдельное качество, это скорее как сумма всех добрых качеств в человеке. А дальше Павел говорит, что это радость. Вот радость – это чувство внутреннего удовлетворения. И вы знаете, по учению Священного Писания, вот такое вот чувство радости – настоящая библейская радость, она приходит тогда, когда человек налаживает правильные отношения с Богом. То есть, когда человек налаживает правильные отношения с Богом, приходит радость. Вот, допустим, для людей в этом мире радость, она постоянно чего-то зависит. Она зависит от настроения, от погоды, от удачи, от круга друзей. Вот в христианстве не так. В христианстве радость – это вот чувство внутреннего удовлетворения, когда человек понимает, что у него с Богом налажены правильные отношения. А затем Павел говорит, что это мир, тишина, покой, спокойствие. Вы знаете, чем особенно это слово «мир»? Мир – это не только спокойствие внутри человека, а слово «мир» обязательно. Слово «мир» обязательно включает в себя отношения с другими людьми. Мир – это гармония в отношениях с другими людьми. Знаете, иногда вот, ну, бывает такое, встречается, люди поссорятся, два человека поссорятся, и, может быть, каждый из них говорит, что вот у меня на сердце мир, а живут в ссоре. Вот я думаю, братья и сестры, так не бывает. Вот особенность слова «мир», она такая, что внутри хорошо, и с другими тоже хорошо. Вы знаете, плоть, она всегда вот, одно из дел плоти – это производить вражду, а дело Духа Святого или плод Духа Святого – это мир. То есть Дух Святой так работает в человеке, чтобы внутри было хорошо, но чтобы и с другими было хорошо. Затем Павел говорит «долготерпение». Но для того, чтобы понять это слово, я прошу вас для себя представить раненого человека. Просто представьте себе, человек получил какую-то рану. А человек, который должен терпеть боль. Долготерпение – это качество, когда человек переносит боль и трудности. Вот опять посмотрите, само слово для нас с вами уже говорит о том, какой будет жизнь христианина. А будут трудности, будут переживания. Оказывается, будут такие обстоятельства, где нам нужно будет терпеть. И особенность использования слова «долготерпение» в том, что человек переносит неприятное без ропота. Человек переносит неприятное без ропота. Благость и милосердие – это два очень похожих качества, которые показывают человека, который, вы знаете, вот видя страдания ближнего, он оказывает какую-то помощь, что-то противоположное равнодушию и насилию, благость и милосердие. Интересно, что вот у Павла началом является любовь, в самом центре стоит вера. Вера как плод Духа Святого. Вера, братья и сестры, говорит нам о человеке, который постоянно доверяет Богу. Человек, который не перестает доверять Богу. Человек, который понимает, что в своем хождении он зависит от Бога. Вера, она всегда показывает человека, который очень отзывчив по отношению к Богу. У него постоянная связь с Богом. А вы знаете, братья и сестры, как раз-таки вера – это то, что преображает нас с вами. Вера – это то, что очень хорошо заметят окружающие нас люди. Знаете, как-то вот слышал разговор двух людей. Один из них был профессиональный художник, и эти два человека разговаривали об известной иконе, может быть, красивой какой-то иконе. Вот художника профессионального спросили, а можно ли, имея ваши навыки, поделать икону? Ну, на что профессиональный художник сказал, вы что, это невозможно. Для того, чтобы написать такую икону, он сказал, вера нужна. Вы знаете, братья и сестры, вера – это то, что очень хорошо заметно в нашей жизни, в нашем с вами поведении. И люди очень хорошо заменяют веру. Вера – это не только начало жизни христианина, это постоянно, всегда имеем вот эту веру и связь с Господом. Вера – это то, что в нас растет. А затем Павел говорит кротость. А кроткий человек – это человек с очень невысоким мнением о себе. И знаете, ему очень легко уступить. Невысоко думает человек о себе, и поэтому ему очень легко уступить. Вот когда читаем Священное Писание, особенность слова «кротость» в том, что это человек, который вот невысокого мнения о себе, поэтому он ищет славы для Бога. Один из хороших примеров кротости – это ведь всегда Моисей. О нем написано, что это был кратчайший человек. Вот просто коротко вспомните жизнь его. Сколько было такого в жизни, что он говорил: «Господи, пусть будет слава Тебе». Бог, допустим, ему говорил: «Моисей, я уничтожу народ, а от Тебя произведу». Моисей на это отвечал: «Нет, Господи, я хочу, чтобы слава была имени Твоему». Вот кроткий человек – это человек, который ищет славы для Бога, а не для себя. И заканчивается наше с вами перечисление тоже интересным качеством. Павел называет его воздержание. Вот воздержание, братья и сестры, это контроль человека над собой. Воздержание – это проверка моих желаний с целью решительно, твердо отказываться от неугодного Богу. В Писании есть интересный вот пример использования этого слова. Павел показывает спортсменов, которые занимаются, и он говорит, что вот они для того, чтобы получить приз, для того, чтобы получить награду, Павел говорит, они воздерживаются или отказываются от всего. Воздержание, братья и сестры, это проверка моих желаний с целью решительно, твердо отказываться от того, что не угодно Господу. Еще один раз это слово используется, вот когда апостол Павел проповедовал правителю Феликсу. И вот после короткого разговора, может быть, о Феликсе написано, что он отослал Павла от себя подальше и сказал: «В другой раз я тебя послушаю», он сильно убоялся. И Лука пишет, что Павел проповедовал о праведности, о воздержании и о будущем суде. Итак, дорогие братья и сестры, перед нами библейский текст, в котором каталог добродетелей противопоставляется каталогу пороков в человеке. Я прошу вас еще раз обратить внимание на значение фразы «плод Духа». Вот сегодня плод для нас с вами – это ключевое слово нашего с вами служения. Я не знаю, братья и сестры, замечали мы это или нет, но качеств 9, добрых качеств 9. Поэтому, может быть, правильнее было бы для Павла написать «плоды Духа». Но Павел нашел нужным написать «плод» в единственном числе. Павел написал «плод» в единственном числе. Поэтому 9 перечисленных качеств, братья и сестры, это не плоды Духа Святого, это плод Духа Святого. Или, как мы уже с вами отметили, это результат деятельности Духа Святого, результат общения человека с Духом Святым. Я думаю, братья и сестры, это побуждает нас с вами к очень серьезным размышлениям. 9 качеств, в 9 качествах нам нужно увидеть целое, одно что-то целое, производимое в человеке Духом Святым. Я прошу вас обратить внимание на то, как Павел называет нас с вами, верующих, в 24 стихе этой же главы. Павел говорит: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Верующих Павел называет Христовыми, или люди, которые принадлежат Христу, люди, которые соединились со Христом. Дух Святой вырабатывает в человеке такие качества, которые были в нашем Господе. Дух Святой работает над тем, чтобы мы с вами становились похожими на Господа Иисуса Христа. Поэтому, братья и сестры, качеств 9, но мысль одна – Дух Святой работает над тем, чтобы в нас с вами отобразился когда-то образ нашего Господа. Знаете, вообще вот в вопросе деятельности Святого Духа всегда есть какие-то заблуждения, не так ли? А заблуждения были во время Павла, в наше время есть какие-то заблуждения. И вы знаете, вот говоря о заблуждениях, можно сделать очень простой вывод. Мы с вами, люди, очень часто будем путаться в том, чтобы правильно определить действие Святого Духа. То есть одно из вот основ всех заблуждений в том, что мы будем путаться и путаемся вот в том, чтобы правильно определить действие Святого Духа. Вот иногда нам кажется, и может быть во время апостола Павла это казалось тоже, что человек, когда человек, допустим, творит чудеса, исцеляет, изгоняет бесов, это и есть действие Святого Духа. Вот, конечно, этого невозможно полностью исключать, но, братья и сестры, есть главная работа Духа Святого, или есть основное в деятельности Святого Духа, это преображать нас с вами в образ Иисуса Христа. То есть Дух Святой работает постоянно тем, чтобы в нас с вами вырабатывались качества нашего Господа, чтобы мы становились похожими на Христа. Знаете, вот как-то недавно мне в руки попала газета, довольно большая по объему газета, в ней было около 20 листов. Это была христианская газета, я нашел ее на книжной полке в церкви, не у нас, братья и сестры, в церкви, в другой церкви, она была на английском языке. И вот я понял, что цель публикации была в том, чтобы вот познакомить читателя, это была бесплатная газета, ее раздавали, познакомить читателя с церквами города Нью-Йорка. Там было очень много фотографий, фотографии служителей церквей, короткое описание церквей, того, чем занимаются церкви. Знаете, вот я просто представил себя на месте человека, который, допустим, мало знает что-то о христианстве. Я представил, что вот мне попадает эта газета в руки, я начинаю ее листать. Вот первое, что вот я подумал, братья и сестры, человек бы запутался в перечислении названий вот служителей. Там были епископы, там были пророки, там были пророчицы, там были апостолы. Вы знаете, когда начинаешь читать о том, что делают церкви, допустим, в городе Нью-Йорке, тоже можно очень легко запутаться. Там приглашают на исцеление, из вас могут изгнать демонов, если вы дома слышите какие-то звуки, просто приходите к нам, вот так вот люди приглашают. Вот тогда я взял в руки эту газету, знаете, вот ну почему такие странные мысли посетили меня. Я просто подумал о том, братья и сестры, я думаю, вы согласитесь вот со мною в том, что вот неужели сегодня, вот допустим, газета, вот такая вот газета, в которой говорится о деятельности христиан, это то, что нужно людям знать о Христовой Церкви. Неужели сегодня вот неверующему человеку вот узнать о церкви, ему нужно знать об исцелениях или о какой-то деятельности? Неужели, братья и сестры, исцеление, освобождение, да и вообще вот какая-то деятельность человека, это лицо нашей церкви, именно церкви Христа? Слава Богу, братья и сестры, что нет. Я думаю, вы догадались, что вот газета, она принадлежала одному из небиблейских христианских течений. Но, братья и сестры, вам не кажется, что мы иногда допускаем с вами такую же ошибку? А вам не кажется, братья и сестры, что иногда слово «плод» мы тоже понимаем в смысле какой-то деятельности человека? Иногда мы говорим «привести души ко Христу», мы это называем плодом. «Проповедовать» мы называем плодом. Или мы называем плодом «стать певцом», «миссионером» или «служителем». В общем, нам кажется, что вот если нужно определить работу Духа Святого, ее нужно определять по деятельности человека. Или иногда мы с вами думаем, что плодоносным является человек, занятый какой-то деятельностью. Я предлагаю сегодня, братья и сестры, в день жатвы подумать о плоде Духа Святого в таком смысле, в каком читаем в послании Галатам. Основная деятельность Духа Святого заключается в том, чтобы в человеке, в каждом из нас вырабатывался образ Иисуса Христа, чтобы в нас с вами вырабатывались качества жизни нашего Господа. Братья и сестры, это все меняет. Посмотрите, как много меняется, когда на плод посмотришь по-другому. А теперь мне не нужно упрекать себя в том, или обвинять себя в том, что я ничего не делаю. Потому что плодоносными мы с вами являемся тогда, когда преображаемся в образ Иисуса Христа. Ведь теперь получается, братья и сестры, что вся моя жизнь, она может быть плодоносной, а не только то время, когда я за кафедрой, или за микрофоном, или в какой-либо поездке. Жизнь каждого из нас, дорогие братья и сестры, это большое поле работы для Духа Святого. Ведь нас с вами плотских, обремененных вот этими плотскими пороками, нужно преображать в образ Господа нашего Иисуса Христа. И вот просто прошу вас представить пороки и добродетели человека. Вот, допустим, очень известный для нас, для славян, порок пьянства. Вы только представьте о том, вот что нужно сделать, чтобы пьяницу преобразить в образ Христа. Что нужно сделать для того, чтобы постоянно враждующего человека преобразить так, чтобы в нем был мир? Что нужно сделать, чтобы человек завидующий стал отдавать от себя ближнему? То есть любой порок, который мы с вами имеем, он требует вот такой вот работы Духа Святого. И вы знаете, братья и сестры, вот рассуждая о деятельности человека и о преображении в образ Христа, оказывается, для нас с вами, с нашей стороны, намного сложнее открыть себя для работы Духа Святого, чем просто стать деятельными людьми. Для нас с вами намного сложнее открыть себя к работе Святого Духа для преображения, чем просто стать деятельными христианами. Я прошу вас обратить внимание еще на текст, который мы с вами читали. Вот представляете, братья и сестры, несколько стихов, которые мы прочитали, нет ни одного призыва. Нет ни одной заповеди у апостола Павла. Он даже не требует и не говорит нам «приносите плод Духа Святого». Он просто передает нам информацию. Он просто предупреждает нас об опасности, что есть дела плоти. Он даже не призывает нас с вами приносить плод. Вы знаете, вот самый основной призыв, самая основная заповедь, она осталась в 16 стихе. И это тоже основа всего. Поступайте по Духу. Поступайте по Духу или ходите Духом Святым. То есть наша с вами задача для того, чтобы в моей жизни происходило преображение в образ Христа, открыть себя к работе Святого Духа. Вы знаете, дела плоти и плод Духа – это два образа жизни, два взаимоисключающих образа жизни. Мы можем с вами жить по плоти или удовлетворяя желания нашей плоти, либо мы можем с вами ходить или жить Духом Святым. Мы соединяемся со Христом через наше обращение к Нему, через наше покаяние. Братья и сестры, мы занимаемся вот постоянным изучением Священного Писания, потому что мы понимаем, что только под воздействием Библии будет изменяться мое мышление, и во мне будет появляться вот это внутреннее предостережение того, какими должны быть мои поступки. Мы постоянно посещаем церковь, ищем общение друг с другом. Вот это вот все есть, поступайте по Духу. Это образ жизни человека, живите Духом Святым. И представьте, братья и сестры, что это самое большое из того, что мы с вами можем сделать, чтобы в нашей жизни происходило преображение. Это самое большое из того, что мы можем с вами сделать, открыть себя для действия Духа Святого. И только тогда будет происходить вот это вот чудо, чудо преображения. Итак, основное, братья и сестры, это держать себя открытым для работы Святого Духа. Но это, конечно, не все. Вот посмотрите, пожалуйста, на вот эти вот иллюстрации, которые сегодня очень хорошо вот перед нами. Очень богатые иллюстрации, там тыква, виноград, яблоки, груши, клубника. Знаете, вот, к сожалению, может быть, образ нашей физической жизни в Америке, он далеко не говорит нам о том, какой труд вот вовлечен в то, чтобы вырос вот любой плод. Я думаю, наши дети, некоторые из наших детей, быть может, даже не знают, как, допустим, растет виноград или, может быть, какие-то другие плоды. Мы просто приходим в магазин потребителей, покупаем их круглый год в магазине. Но вот просто представьте для себя, братья и сестры, любой плод – это огромное количество труда и огромное количество времени, может быть, для нас с вами невидимого. Ну, может быть, нам с вами очень нравится клубника, которую привозят из Калифорнии, из Флориды. Но мы с вами не видим и даже, может быть, и не знаем о том, что в сезон за самую низкую плату эту клубнику собирают иммигранты. Собирают с самого раннего утра в полусогнутом положении. Точно так и другие фрукты и овощи. Вот вы знаете, вот говоря о плоде Духа Святого, о деятельности Духа Святого, позвольте напомнить вам еще один очень интересный и ценный призыв или принцип из Священного Писания. Опять это будет апостол Иаков, 5 глава, 7 стих. Вот Иаков говорит о терпении до Дня Господнего. Посмотрите, вот он там говорит о принципе, который будет очень полезен для нас с вами. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний или поздний. Я думаю, рассуждения о пороках и о добродетелях, они очень часто в нас с вами порождают такое желание, желание доброго. Мне так хочется преобразиться в образ Христа. Но, может быть, к нашему сожалению, в жизни христианина не все так просто. Есть очень важный принцип, братья и сестры, плод нужно научиться уметь ждать. Плод нужно уметь ждать, особенно плод преображения в образ Христа. Вы только подумайте о том, братья и сестры, что это за цель в нас заложена Духом Святым. Преобразить нас в образ Иисуса Христа. Это действительно немыслимо, чтобы в нас, в грешных, что-то отобразилось Христово, чистое, святое, доброе. И это, братья и сестры, работа или действие Духа Святого. То есть само слово «плод», оно должно побуждать нас ожидать драгоценного плода в терпении. Еще хотелось бы вот обратить внимание, мы уже с вами заканчиваем. Вот по нашему тексту, братья и сестры, вот Дух Святой – это не сильный ветер, да, это не ураган. А Дух Святой – это не землетрясение. Это не тайфун, который в течение нескольких часов или даже минут полностью изменяет рельеф местности. Обратите внимание, Павел нашел очень интересный образ, очень важный образ. Дух Святой – это плод. Плод, который порою спокойно растет. Господь ухаживает, Господь подвязывает, обрезает что-то неугодное в нашей жизни для того, чтобы Христово изобразилось в нас. Для того, чтобы в нас с вами изобразилось Христово. А поэтому вот подумайте о том, братья и сестры, сколько же благодарности будет Богу тогда, когда вдруг я замечу, прошло время, а я замечу, у меня есть плод Духа Святого, какие-то изменения во мне. Я думаю, очень часто, братья и сестры, вот вопрос пороков – это такой больной вопрос вот для нас лично, если мы честно относимся к себе, не к другому человеку. Ведь очень хорошо мы замечаем вот эти пороки в себе. А присутствие этих пороков очень часто тяготит нас с вами. Нам неприятно, когда некоторые из этих пороков повторяются в нашей жизни. Нам просто хочется чистоты и святости. И сегодня хотелось бы призвать вас, братья и сестры, вот к этому призыву, вот к этому принципу ждать плод Духа Святого в терпении. И быть уверенным в том, и быть благодарным Богу в том, что сегодня Дух Святой работает в наших сердцах. Может быть, работает не так, как нам хочется, быстро, но почему-то вот Господу угодно, чтобы дети Царства Небесного имели опыт жизни в греховном теле, чтобы мы с вами имели опыт борьбы с нашими пороками, вот этих вот переживаний, слез, все что вот, того, что сопряжено с преображением в образ Христа. Мы сейчас с вами будем молиться. Я предлагаю тоже, чтобы мы обратились с благодарностью Господу за вот эту вот возможность, за эту привилегию преображаться в образ нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Я приглашаю вас к молитве.